человек должен начать снова принимать Царство Небес, и недостаточно того, что вчера у него была вера в Творца. Поэтому каждое принятие Царства Небес означает новую ступень. То есть, что принимает сейчас часть пустого пространства, которое было пусто от Небесного Царства, и вносит это пустое место и наполняет его Небесным Царством. И это означает, что поднялась новая искра в святости, которая не было раньше, и наполнил его Небесным Царством. То есть новая искра в святости была поднята им, и от множества подъемов он всегда поднимает искру из пустого пространства к святости. Получается, что от каждого падения он приходит к новому началу и поднимает новые искры. Поэтому, когда человек видит, что у него начинается падение, он должен остерегаться, чтобы не убежать с поля боя, несмотря на то, что он видит, что не продвигается. Но он должен стараться начинать каждый раз заново. То есть, то, что он начинает подниматься, он не должен говорить, что он снова пришел на предыдущую ступень, но он должен верить, что это является новой ступенью. И каждый раз он поднимает другие искры, пока не поднимет те искры, которые относятся к его свойству.
Сказано, и пусть будут они в глазах твоих как новые. Каждый раз, каждую секунду, то, что нам кажется, что то же самое, потому что мы не чувствуем во время падения что-то новое. Да, мы уже были в этом, в разных состояниях. Даже опыт у нас уже есть в этом. А потом в подъемах у нас тоже есть те же самые состояния. Даже новые состояния, но все же это подъем, спуск. Мы не чувствуем все еще различия в каждом состоянии. И тут нужно только верить, что это происходит. Что всякий раз раскрывается новое пространство, желание, в которых мы все еще не чувствуем каких-то особых свойств, чувствуем какую-то пустоту, и это отягощает нас. Нам снова и снова кажется, что это падение, мы не радуемся этому, и мы не принимаем это с воодушевлением, это нехорошо. Как бы не благословляем зло, как добро. А потом, когда мы получаем подъем, то в подъеме у нас действительно есть новые ощущения в чем-то, но, тем не менее, подъемы, падения. Это все еще тяжело нам видеть эти вещи как продвигающийся процесс, в котором мы движемся к окончательному исправлению. Отношение к этому остается нехорошим, пока мы не обретаем свойство отдачи. Отношение наше к этому эгоистичное. Что у меня есть от падений? Даже что такого уж у меня есть от подъемов? Снова после них я падаю. Снова я после этого теряю их. И этот процесс приходит, уходит. Как с разными наслаждениями в этом мире человек постепенно привыкает, видит, ну что в этом уж такого, у меня есть наслаждение на какое-то время, на один вечер, на несколько часов, даже на неделю, две. Ну, а потом это заканчивается. То есть он... Это называется как бы опытный, мудрый. Он уже смотрит на это в абсолютном смысле, с одной стороны. С другой стороны, Это все из-за того, что он еще не обрел свойства отдачи, потому что у всех наслаждений, которые приходят в желание получать, и поэтому они... Приходящий человек стареет, потом умирает от того, что нечего наслаждаться. И поэтому наша работа в духовном противоположна. Для того, чтобы быть выше и падения, и подъемов, и обрести свойство отдачи, потому что если я с помощью этих подъемов и падений могу уже сейчас давать Творцу, то для меня каждый подъем и падение — это огромное состояние. И я очень рад, что я нахожусь в этом и без различия, каково само состояние, если с помощью этого состояния могу радовать его. Поэтому главное поверх подъемов и падений обрести свойство отдачи. И они не пройдут, пока мы не обретаем свойство отдачи. Тогда называется, что мы завершили исправление. То есть дело не в падениях и подъемах, а дело в том, чтобы над ними обрести свойство отдачи.
Мы в нашем духовном развитии, когда достигаем... Развитие желания, мы видим, что наше желание развивается, начиная с малых частных желаний, в направлении более общих, больших желаний. И как в количественном, так и в качественном отношении, насколько человек находится в своих желаниях больших, которые включают частные, малые желания, называется он человеком более развитым. Как тот, кто изучает общее, мы говорим, изучает о духовном, а не о какой-то науке или философии, или о каком-то подходе. И тот, кто в духовном изучает общее, он понимает также и все частности, поскольку невозможно прийти к общему, не собрав все частные элементы, из которых состоит это общее, и тогда это общее знание не скрывает от него знание частных деталей, а наоборот, как в знании электронной системы. Он знает все части этой электронной системы, каким образом они работают, и тогда у него есть общее знание всей системы, то есть частное и общее, находится все-таки в таком соотношении, когда общее важнее частного. Это не так-то просто. Потому что в нашем мире одно может скрыть другое, но в духовном, насколько мы продвигаемся, мы входим в знание частных элементов, и вследствие них мы постигаем знание общего. Потому что в духовном это аналоговая система, когда общее и частное приходят в таком строении, когда все части равны, 10 сферот, как в частном виде, так и в общем виде. И получается, что то, что я изучаю в частном виде, 10 сферот, затем я это перевожу на общее, а от общего снова перехожу к частному, и тогда они для меня становятся... Даже не хватает здесь слов, чтобы объяснить это. Я даже не знаю, как выразить это словом от частных отношений, которые я изучаю. На самых маленьких 10 сферот я изучаю как раз величие и важность великой высшей силы, которая является общей и взаимовключающей. Я не могу подыскать слова. Продолжая сейчас все остальное, может быть, я сам прочитаю. Понятие исследующих творения. Разумным выводом является обретение способности подражать его действиям, когда я выясняю его отношения, его силу. То есть саму силу я не могу познать, кроме как по правилу из твоих действий я познаю тебя. То есть сила, которая действующая, которая действует воздействуемым. И когда мы говорим о работе Творца, и это мое занятие, что значит, я занимаюсь работой Творца. Что у нас в этом есть? И работа Творца называется, когда я изучаю действия Творца, и изучить я их могу только в соответствии с уподоблением моих свойств его действиям, когда я воспринимаю его действия, могу изучить их, почувствовать, понять их. Это называется разумом и сердцем, и поэтому называется, что понятие изучающих творение первым аксиомой является обретение подражать его действию. И это я хочу знать, и тогда, если я слит со всеми его действиями, тогда я тем самым слит с ним. Действием Творца называется управление или природотворение. Когда Творец, когда я проверяю эту высшую силу в его действиях во мне, и я в соответствии с этим прилепляюсь к каждому действию, соглашаюсь с каждым действием, даже хочу выполнить его сам еще до того, как он выполняет его во мне. Я хочу как бы заранее знать, угадать заранее его желание, желание Творца, и выполнить это желание во мне, то есть идти еще перед всадником. Не то чтобы конь хотел находиться под управлением всадником, но был предан настолько, что понимал бы хозяина еще больше, и даже до того, как хозяин начинает действовать по отношению к нему. И они называются телом, гуф, что называется простым материалом, только плотью и кровью, по своей природе неживой, без какого-либо свойства формы. То есть материя и форма, облачающаяся в материю, это уже является Творцом. Или человек, подобный Творцу. И потому что все, что называется формой, обладает духовной силой, не является телом. И облачается в тело. То есть есть у него желание получать, и в желание получать облачается свойство отдачи. Когда желание получать получает форматирование, скажем, форму, свойства отдачи, подобно мрамору, из которого делают какое-то изваяние, и тогда есть форма и материя, и форма материя, форма, облачающаяся в материи. И материя — это форма получения, форма — это отдача, и форма получения, она обратна форме отдачи, и когда это помощь от противного, мы тогда можем изучить духовную форму и пожелать ее, и дать ей место для облачения. То есть поднять ман, когда мы желаем эту форму, вместо того, что властвует в нас сейчас. И поэтому у нас получается закон, что все тела равны. Нет у них более, чем их материи. И неважно, это более толстая или чистая материя, грубая или чистая, потому что нет грубого и чистого. Когда мы находимся в этом мире, это не влияет на наше духовное, на наш духовный подъем, и да, секс, семья, деньги, нет никакого различия во всех формах человека, потому что духовная его форма во всех своих проявлениях пробуждает новое тело. Не то тело, которое есть у нас сегодня, которое мы представляем себе в виде тела из плоти. И решимого нижнего, которое пробуждает в нем его авиют, его желание. Мы чувствуем этот авиют как материю этого мира. Это нулевое, первое, второе, третье, четвертое стадии нашей материи дают нам форму того мира, который мы видим сегодня. И в таком виде мы с вами тогда приходим, извиняюсь, у меня мысли. Просто думаю о работе там в здании, это меня сбивает с толку. Решимо в нижнем, на уровне книжевого растительного животного, человеческий, то есть в его четвертой стадии виюта, пробуждает в нем этот мир, который мы сейчас и чувствуем. Следующее духовное решимо приходит на уже существующее решимо и прибавляет к нему форму этого мира. Форма этого мира не меняется сама по себе. Здесь нечего менять. Почему? Потому что мы должны получить новое желание, то есть новую материю. И это отношение к Творцу, а не к тому, что есть у нас здесь у людей, и отношение это к Творцу, скажем, отношение к нашей жизни должно принять также затем и форму, приобрести форму, которая облачится в материю. Когда мы эту форму, когда облачаем в материю, мы придаем материи форму, и тогда есть у нас здесь, так мы приходим к формированию новой духовной системы, ступени. И они будут называться не телом, а просто телом из плоти и крови, потому что все, что называется телом, это духовная сила без тела. И вся сила многообразия в мире — это чудесная в своем роде духовная сила. Подобно земному шару, который является единым телом, и не делится на частности. Потому что здесь нет деления на части. Но и не может ни живое, и не будет ни живое делиться на частные детали, элементы. Деление может быть только с помощью формы в нем. И все множество в мире является духовной формой, силой. Очень удивительной по своим свойствам. И, несомненно, это исходит от духовной силы, а все частное, непристойное и низменное, слабое. И этим обычный обыватель отличается от преданного своему народу, то есть эгоист от того, кто поднялся уже на ступень любви к ближнему. Потому что их материя является та же материя, но в одном есть эгоистическая форма, а в другом уже облачилась духовная, в того, кто предан своему народу. И поэтому вся разница в ступенях — это тот, какая форма облачается в материю. И, несомненно, ценность общая определяется количеством его составляющих. И если мы решили, что сила множества — это вопрос духовный и важный, то чем больше в нем составляющих частей, тем оно важнее. То есть, насколько количество частных элементов находится в общем, и они больше, тем большим является это общее. И поэтому человек, который предан своему народу, то есть большему общему важнее преданного городу, а преданный миру важнее преданного народу. Это первая аксиома. То есть, что является первым выводом, что все зависит от формы духовной, от формы, которая облачается в материю. Это первое правило. И также, насколько это духовная форма облачается в формы или во множественные части этой материи. Части материи важны, а духовная форма, которая облачается в них и придает им единую форму, она определяет уровень ступени. Что он нам говорит? Есть кто-то преданный своему городу, а есть тот, кто предан своему народу, а есть тот, кто предан своему миру. В чем разница? Материя, та же материя, части по количеству своему различаются, но количество частей вроде бы не имеет никакой, в них нет никакой разницы между собой. Когда появляется разница, когда духовная форма облачается в город или в страну или в мир, и тогда духовная форма, которая облачается в материальную форму, определяет следующее. Она определяет форму материи, но форма определяет количество частей, и поэтому это важно. Он здесь приводит очень хороший пример, да? Тот, кто предан своему городу, стране или миру. И одно здесь зависит от другого. Духовная форма, которая облачается в город, является меньше по количеству жителей его. Духовная форма, которая облачается в какое-то государство, больше по количеству жителей, то есть более возвышена. А форма, которая облачается в мир, еще более возвышена по отношению к государству или к городу. Поэтому человек, который находится в таком свойстве, в соответствии с этим он и растет. От города к государству, от государства к миру. Мы еще с вами будем изучать, как одно зависит от другого. Зависит ли форма от количества частей, и как количество частей в духовном, они выстраиваются в соответствии с уровнем ступени, потому что мы знаем, что это именно так. Мы это изучаем с вами из количества ступеней. Малхут — единицы, Зайрампин — десятки, Абавыима — сотни, скажем, да, до Арихампина, который десятки тысяч, то есть рибо частей. Откуда приходит этот уровень по силе? От количества частей. Когда все сферот, самые частные, таким образом объединяются, и тогда духовное, облачающееся в них, более возвышено и может проявить себя. Поэтому если на нижней ступени это нефиш, на высшей ступени это ехида. Потому что количество частей таким образом выстраивается между собой. То есть здесь есть у нас понятие уже количества и качества, когда нужно изучить, как это приходит, количество и качество, как они взаимосвязаны. Это не так-то ясно и не настолько просто. И в физике у нас есть нечто подобное этому. Это волны и частички. Есть корпускулярные частички и есть волны. Как они действуют? Каждая волна — это частота, это волна или частичка, или свет. Это фотон, частичка света, или это волна. И здесь у нас то же самое. Есть это особое соотношение между количеством частичек и формой, которая облачается в них. Мы еще будем изучать, насколько одно определяет другое. Но частное и общее мы можем, конечно, конечно же, здесь увидеть, как они зависят друг от друга. Вопросы? Это пока что. Примите это как первое ознакомление со статьей. Да, Кока.
В нынешней ситуации что является духовным?
Что такое в нынешней ситуации?
Есть материя.
Духовное в нашем состоянии, если есть у меня какое-то влечение к группе, стремление к группе, когда я в ней раскрываю стремление раскрыть Творца, даже, может быть, не настолько уж отдавать ему, это уже, но если я связываю все-таки понятие группы с тем, чтобы прийти к раскрытию Творца, это уже лишма, да.
Что такое эта духовная форма, которая облачается в материю всякий раз?
Ты говоришь о нас или вообще? О чем? О том, что написано?
И о нас тоже.
Потому что я не знаю тогда, если ты говоришь о нас, и я не знаю, какое свойство есть тебе. Надо выяснить, форма, облаченная в материю, это свойство отдачи, которое находится над желанием получать. Моя материя — это желание получать. В этом желании получать есть всевозможные свойства, желания, мысли, всевозможные вещи. Все, что я представляю, я и мир, и вообще все, вся моя жизнь, все это мое желание получать. Да, это все это, весь этот кокон, в котором я существую, и ты внутри, весь мир. Это мое желание получать. У этой материи существует форма, и это наслаждаться ради себя, ради получения, то, что называется. Я работаю, произвожу какие-то усилия из моей точки в сердце, которая противоположна материи, и что-то чуждое ей, и я появился от какого-то источника света в ней, эта точка появилась из него, и я хочу принять новую форму, преобразовать себя из формы получения в материи. Материя — это просто материя. Эгоистическая форма, которая существует на него, форму отдачу преобразовать. Сама материя не меняется. Это желание, желание насладиться. Вместо того, чтобы наслаждаться от того, что он получает, как бы получает, когда он чувствует, что находится в противоречии с другими людьми, с кем-то, с чем-то, тогда он противится им, чувствует себя выше их, чувствует, что они опустошаются, он наполняется. Материя наслаждается именно в таком виде. Это робот, который таким образом устроен, и он наслаждается именно так. Что значит «наслаждается»? Чувствует внутри явление, а противоположное по отношению к этим явлениям, видит, что он опустошается, и другие больше его, это в нем записывается как минус, вместо предыдущего плюса наслаждения. Ты немного работаешь с компьютерами, да? То же самое. Таким образом, запрограммирована материя. Мы должны запрограммировать ее иначе. И у меня есть средства для этого. Начало, основы. Это называется точкой в сердце, и связь ее с посторонней силой, с высшей силой, с силой Творца. Когда я могу, взяв эту точку в сердце, начать строить особую поддержку в своем желании, в моем мире, это называется группой, и начать с помощью этого изменять себя. в моей материи, в моем мире. Это является моим коконом. Таким образом я начинаю строить. То есть это уже выстроено. Но мне говорят, что я должен здесь желать, чтобы именно так произошло, пытаться это сделать. Я, по сути дела, программирую себя, я начинаю работать над своими внутренними свойствами. То есть на программу, которая властвует во мне, я желаю начать как-то иначе чувствовать, вещи измерять иначе, взвешивать иначе. И таким образом, я даже не знаю, как вам передать это, но попытайтесь воспринять. Это именно так. И именно это является нашей работой.
Сейчас, допустим, когда в материи ощущается падение, в желании получать ощущается падение.
Да.
Что значит сейчас, когда облачают это желание получать форму отдачи?
Я не знаю, можем ли мы говорить об этом уже сейчас. Не облачают форму отдачи. Пока что мы теперь выстраиваем из предыдущего состояния новое состояние. Это называется, что мы опускаемся. Что значит опускаемся? Раскрываем новые пространства. Нет, не здесь. Он написал, мы это читали на подготовке к уроку. Новые пространства, да? Что это происходит в то время, когда экран поднимается от табора к П, и тогда он выстраивает у тебя уже отношения одних решимот к другим, тех, которые вышли из килим, к тем, которые входят в килим. Вы помните? Это опускающийся, опускающийся свет. Это выстраивает тебе новую форму потребности на старой форме, иначе у тебя не будет понимания. Тебе нужно всегда референс между чем ты измеряешь. И таким образом это происходит. Это вещи очень, скажем, ощущаемые, да.
В падении, когда раскрываются эти пустые пространства, нужно дать усилия к чему-то или нужно дать этим пустотам расти?
Ты этого не определяешь. Дать этим пустотам расти. Ты определяешь только ускорение, только твое слияние со светом. И он производит в тебе все эти действия. Ты можешь определить какой-то шаг вперед. В чем? И может быть твое падение, когда ты сейчас падаешь, является большим спасением? Как ты можешь быть умным, чтобы бежать еще перед лошадьми? Это невозможно. Это информация, я хочу свойства отдачи. Какое, неважно. Сколько, как можно больше. Главное, уподобиться Творцу, и все. А Творец — это окружающий свет. Я хочу объединиться с ним без всяких расчетов. То есть, чтобы были расчеты, но не ограничения ни в чем. Ладно. Есть, да?
То, что мы видим, как бы множественность. Я как вижу материю, вижу ее как бы во множестве деталей. Это вытекает из разбиения килим, правда?
Да.
То, что я не окончательно понимаю, это как, почему произошло разбиение килим? Ведь то, что произошло там, это что Малхут...
Нет, не входи в это. Разбиение килим произошло, потому что так должно было быть. Для того, чтобы проявить противоположную форму дающему. Потому что только в таком виде, когда есть форма противоположная, и его форма, мы можем между двумя этими формами существовать, выстроив себя. Да.
Так зачем нужно видеть так много, как бы, и то разбиение килим? Он пытался получить ради отдачи, Малхут пытался получить ради отдачи, ей не удалось, и она разбилась. Так почему должно быть так много разных представлений, ощущений?
Об этом сказано, что Творец сделал человека прямым, а они сделали многочисленные расчеты, потому что мы не можем достичь Творца иначе, как из множества действий отдачи поверх множества действий получения, потому что это понятие «дающий» не может мы не... Это вопрос, конечно, но... Хороший вопрос. И нелегко ответить на него. Но из примеров этого мира нам понятно, как ответить. Но мы изучаем, как я могу прийти, скажем, я в конечном счете хочу знать всю реальность, весь мир полностью. Мне говорят, ты должен изучить физику, химию, биологию, зоологию, тысячу профессий, затем ты соединяешь их все вместе, восполняешь их друг с другом, все эти предметы, делаешь салат, и тогда называется, что ты знаешь природу. Ну, отсюда мы понимаем, что мы изучаем из множества элементов. Но твой вопрос как бы с самого начала. Как мы, почему мы не можем изучить общего? Он говорит в этом, во внутреннем созерцании первой части ТЭС, я бы сказал так, противоположность света и материи, то есть желание получать настолько диаметрально, что сблизить их можно только малыми порциями. Теперь малые порции не являются малыми порциями по количеству, по величине, но мы должны дать возможность войти одному желанию в другое, это только с помощью разбиения и взрыва. Мы тем самым приводим к взаимовключению одного в другое, и с помощью этого включения мы можем с малыми частями, малыми порциями начать выяснять, что такое одно противоположность другому. Следствие противостояния малых частей, желание получать и желание давать, следствие в том, что мы противоставляем их друг другу и изучаем, вследствие этих результатов ко мне приходит ощущение «я», которое состоит из обоих. На самом деле я не включаю, я не состою ни из материи, которую создал Творец, ни из его свойства. Я нахожусь в этом первом выводе, о котором говорит мое «я», это следствие исследования. Того исследования, которое я произвожу между Творцом и его действиями, когда я изучаю то, что он делает, это становится, по сути дела, я. То есть я — это своего рода знание замысла творения. Это человек. Человек — это что-то очень воздушное. Как бы вся его материя, это не его форма, не его знание, которое он обретает. Поэтому называется человек подобный Творцу. Только то, что с помощью его усилия дало ему впечатление, кто такой Творец. Это человек. Это своего рода корка, покрытие такое, которое он постиг вследствие своего уподобления, ознакомления. знакомства, да?
Это происходит в тот момент, когда я прекращаю как бы отождествлять себя, то есть быть зависимым от того, что я вижу снаружи, я отождествляю себя со своим отношением, скажем так.
Но я не знаю, не хочу отвечать. Это приведет к путанице. Я очень остерегаюсь сейчас этого. Да. Ну-ну.
Раф, если я хорошо услышал, вы сказали, что усилия, подъем и падение, они при сравнении со следующей ступенью. Вот воздействием следующей ступени.
Ну-ну.
Теперь я, по моему пониманию, подъем и падение, я могу воспринять как действительно воздействие следующей ступени. Как усилие сюда входит?
Я вас не понимаю. Я, может быть, нахожусь немного, рассматриваю с другого точки зрения. Как входит усилие? Наше усилие — это та самая сила, которую я получаю от Творца благодаря тому, что я произвожу материальные действия по отношению к товарищам. Ты спрашиваешь, откуда она исходит? Как я могу сделать усилия? Благодаря тому, что дали мне возможность проделывать материальные действия по отношению к товарищам, я вызываю высшую силу, и она дает мне возможность произвести усилия. Он дает мне энергию, скажем так. И тогда я могу работать. Потому что просто так у человека нет возможности, что называется, проделать усилия, что-то вообще сделать. Откуда ко мне может прийти такое, как в мысли, так в желании, так и в самом действии, на практике. И есть условие, что в этом мире, в эгоистическом виде, я могу начать. И с этого мы начинаем любое наше действие. Даже если я нахожусь на ступени почти конечного исправления, я все-таки начинаю каждый раз действие из состояния минус один. Не ноль, минус один. Из состояния ради получения материального, земного, которое раскрывается как желание получать, ну, вот просто ради получения. С него я начинаю каждый раз на самой большой ступени, как ученики Раби Шимона ненавидели друг друга. Что-то в этом роде. И поэтому материальное я могу преодолеть на практике, обманывая. Я люблю тебя, я обвиняюсь с тобой, я твой товарищ, друг. Как мы это делаем, да? И вследствие этого мы уже приводим в действие следующую духовную ступень. Почему? Потому что таковы ступени духовной лестницы. Это приходит именно с помощью разбиения, потому что во время разбиения упали эти решимот, эти искры в материю, в которой они не должны находиться, они выше, как 4-3, 3-2. Уровня Виюта, это подобно этому. И поэтому я, даже если я прилагаю усилия в своем сером веществе, и оно ради получения, я тем самым поднимаю искры, которые начинают пробуждаться во мне и уже возбуждают свечение, которое называется окружающим светом и так далее. То есть есть у нас в нашем материальном мире, поэтому наш мир не исчезает до окончательного исправления. В нашем материальном мире есть у нас уже подготовка для того, чтобы приложить усилия. Без этого. Поэтому нет более важной работы, чем наша работа. Именно наша. Ну, еще поговорим об этом. Что называется, что это за понятие быть преданным городу своей стране, миру? Что значит быть преданным?
Преданный — это называется относить с собой все эти части, которые кажется, что не принадлежат тебе, и между тобой и ими есть эгоистическое желание, большое желание во всех его видах, меня не волнует, я хочу заработать на них. Кто важнее, я или они, кто будет страдать, я или они, и так далее, и так далее. И поскольку между нами есть эта толща, авиют этот, если я этот авиют превращаю в слияние с ними, когда все они вместе, и каждый из них важнее меня, для меня, это значит, что я предан им, как детям, когда я готов отдать все для них. То есть ты взял свое эго, это авиют, который между тобой и ими, и превратил его в ради отдачи, в высоту ступени. То есть если есть люди, которые близкие мне, или те, кто живут со мной в одном городе, как написано, а весь мир, это все те, кто находится там, те и эти, как я делаю себя, тут большая работа, потому что они далеки от меня, желание получать большее, количество большее и так далее, то есть сила больше, высота больше, ступени, которые мы обретаем. Еще раз. Малхут, который называется единица, зарампин десятки, шсут сотни, абвиима тысячи, а арихампин десятки тысяч. Это, ну, так мы способны пока что сказать. И слова эти тоже. В духовном нет количества, качества, так всякое. Дойдем, и тогда нам будет понятно. На самом деле, измерение — это не так, как мы сейчас себе это представляем. Разница между количеством и качеством, ну, мы даем примеры, мы работаем с этим, но это для того, чтобы пока что заниматься чем-то, пробуждая окружающий свет, проделывать расчеты 10 умножить на 10 на 10 или что-то, насколько я должен разделиться по ширине, чтобы дойти куда-то по высоте, тут есть связь, но пока мы не можем в любом случае работать с такой формулой. Это я скажу тебе почему. Потому что эти формулы, они в любом случае неправильные, потому что наше восприятие не интегральное, не аналоговое, оно дискретное. Цифровое, это все 1, 2, 3, это все отделено. А там это согласно расчету круглому, не по квадрату, скажем так. Так или иначе. Поэтому считать просто количество по высоте или по ширине, сказать, это нет. Почему это не так? Потому что любое наше усилие, несмотря на то, что это усилие количественное, как бы можно измерить его по граммам и килограммам, оно доходит до бесконечности, включается в малхут бесконечности через ман и мат. И когда возвращается оттуда, возвращается в аналоговом виде. Интегральном, понимаешь, это уже не цифровое. И поэтому У нас есть постоянная связь с бесконечностью, и это портит нам расчет. Но как раз благодаря тому, что у нас есть связь с бесконечностью, все возвращается к нему, ты вводишь в бесконечность всякий раз свои усилия, ты собираешь правильную копилку. Да. И тогда благодаря этому ты как бы оздоровляешь своим усилием всю систему. Единовременно, с самым малым действием, ты не то что кубик один ставишь в общее строительство, а твой маленький кубик растворяется там. Растворяется. Во всей бесконечности. И тогда, когда возвращается к тебе оттуда, возвращается оттуда воздействие на тебя, и у тебя тоже производит в общем подъем ступени. То есть тут есть, несмотря на то, что с нашей стороны наши действия представляются нам дискретными, определенными, когда они переходят в бесконечность и возвращаются к нам, они строят в нас форму, подобную бесконечности, аналоговую. Это не... У нас нет возможности в любом случае это представить.
И знаю, что в этом вся разница, существующая между этим миром до исправления и окончательным исправлением. Ведь до окончательного исправления Малхут называется древом познания добра и зла. Потому что Малхут — это управление Творца в этом мире. И до тех пор, пока получающие не пришли к такому восполнению, когда они смогут получать совершенство Его блага, которое Он задумал для нас в замысле творения, управление обязано идти путем добра и зла и вознаграждения и наказания. Ведь наши получающие келим все еще загрязнены получением ради себя, которое очень сокращено по своему размеру и, кроме того, отделяет нас от Творца. А полное благо, в великой мере, которую задумал Он для нас, возможно только в отдаче. И это наслаждение без какой-либо границы или сокращения. Тогда как получение ради себя очень ограничено и сокращено, потому что насыщение сейчас же гасит наслаждение. Как написано, все сделал Творец ради себя. То есть все действия, происходящие в мире, изначально были сотворены только для того, чтобы доставить ему наслаждение. И таким образом люди выполняют в делах мира роль совершенно обратную той, для которой они были изначально созданы. Ведь Творец говорит: «Весь мир создан для меня». Как написано, «Все сделал Творец ради себя». И также каждого названного именем Моим для славы Моей сотворил Я его. А мы говорим диаметрально противоположное. Ведь мы говорим, что весь мир создан только для нас. И мы хотим проглотить все блага мира в свое чрево ради собственного удовольствия и тщеславия. И поэтому неудивительно, что мы еще недостойны получать его полное благо. И поэтому нам подобает управление добром и злом и руководство вознаграждением и наказанием. Потому что одно зависит от другого. Потому что вознаграждение и наказание определяются добром и злом. Ибо поскольку мы используем получающие килим наоборот, чем они были созданы, мы обязательно ощущаем действия управления как злые относительно нас. Ведь существует закон, что творение не может принять от Творца зло в явном виде. Потому что если творение будет воспринимать его как совершающего зло, это причинит ущерб достоинству Творца, так как не подобает это совершенному действующему. Поэтому, когда человек ощущает зло, в той же мере пребывает над ним отрицание управления Творца, исчезает у него высший действующий, это самое большое наказание в мире. Выходит, что ощущение добра и зла в управлении Творца определяет ощущение вознаграждения и наказания, потому что прилагающие усилия, чтобы не расстаться с верой в Творца, несмотря на то, что он ощущает вкус зла в управлении, получает вознаграждение. Если у него не получается прилагать усилия, он получает наказание, ведь он расстается с верой в Творца.
Есть вопросы, он говорит как раз о нашем состоянии. Ну, ты видишь по заказу.
Что называется, прилагать усилия, чтобы не расстаться с верой в Творца.
Та форма отдачи, которая была у тебя, по крайней мере, чуть-чуть по отношению к товарищам, по отношению к людям, которые вокруг тебя, вместе с тобой, может быть, даже с Творцом у тебя была какая-то мысль, неважно, даже чуть-чуть, это ты хочешь остаться в этом. И, может быть, ты хочешь остаться в этом, потому что тебе было приятно. Это называется лолишма, а не то, что это было ощущение отдачи и общего единства со всеми. И это ты ценил. А, может быть, ты ценил это даже, потому что от этого ты строишь место для раскрытия Творца, может быть, от того, что Творец раскроется, будет даже возможность доставить ему наслаждение и почувствовать, что даешь ему наслаждение. Но даже самая малость, которая у тебя в этом была, у тебя сейчас есть состояние, просто возможность прийти к тому, чтобы сожалеть, по крайней мере, что этого нет, проверять себя. Тогда ты был, у тебя было головокружение, тебя как-то так завертело в хорошем ощущении. Сейчас проверь, почему это было, по отношению к кому это было, что представляют собой все компоненты этого состояния, хочешь ли ты улучшить это. Я желаю этого состояния, но это вынуть, а это добавить. Составь прошлое состояние. Постарайся просто построить его. И тогда вместе с товарищами вы сможете поднять ман, сможете получить улучшенное состояние, которое ты строишь по тем примерам, которые тебе дали.
Это значит, что здесь мы должны понять, в чем вообще тут все дело. Почему в общей программе есть вопрос подъема Малхут в 10 как бы сферот, как бы равных? Почему это состояние называется четвертый день творения? Что это за состояние, четвертый день? Ведь нет дней, да еще и не было, собственно. Это все еще состояние. Это не имеется в виду наши дни, а имеется в виду состояние. Ступени еще как таковые не существовали. Что такое четвертый день творения? Есть как бы дни творения, есть обычные дни. То есть состояние, где ступени уже сформировались, и состояние, в котором они еще формируются. Что таким образом значит «малхут» в четвертый день творения, и почему она должна к этому прийти, а потом должна спуститься как бы с этого состояния? И исправление, к которому она захотела прийти, это не есть верное исправление, это неправильный способ исправления. После разбиения Келилим, после всех этих вещей уже вроде все, хватит. Система уже закрыта. Одни Келим против других, высший свет сверху, и все готово к исправлению. Нет. Нужно сделать еще несколько действий. И что самое интересное, это действие очень важное. Называется оно претензия. Претензия. Малхут — претензия Луны, светила Луны, которая жалуется, выражает претензию. Почему Почему это уподобляется здесь, сравнивается с Луной? Что такое Луна? Ты знаешь, что такое Яниф? Не знаешь. Видел когда-нибудь Луну? Видел. Иногда у нее два луча, иногда она круглая, как это сказать? Иногда месяц с другой стороны, в одну сторону повернут, в другую. В чем там все дело? Оно тебе что-то говорит, эта форма? Когда ты смотришь на Луну, тебе это о чем-то говорит?
Красивое.
Красивое. Солнце — это свет. Земля — это материя. Луна является для нас как будто бы показателем нашей работы. Насколько мы способны пользоваться высшим светом относительно нашей материи. Наша материя находится между Луной и Солнцем. Земля бросает тень на Луну, и тогда мы на Луне видим форму, которая остается после, кроме той тени, которую Луна, которую Земля бросает. То, что мы видим на Луне, мы видим как будто бы тот самый отраженный свет, который не впитала наша материя. Тот свет, который наша материя смогла поработать с ним на отдаче. То есть получается, что полная Луна — это как бы самое лучшее состояние. А в начале и в конце — это самое плохое вроде состояние. Так почему же мы таким образом празднуем Рош-Ходеш, начало месяца? А? Мы празднуем тот день, когда мы начинаем видеть в себе отраженный свет, свойства отдачи. Луна начинает расти. Да, точка минимума. То есть, есть свет Хохма, у нее нет облачения Хасадим, и она поэтому в претензии. Зачем мне такое состояние, когда нет достаточно Хасадим?
И было сказано на это ей, иди и уменьши себя. Что означает, вернись к состоянию точки под Йесод, и это самое малое состояние, которое может быть у Нуквы. И находим, что 9 первых ее сферот, и весь все строение парцуфа исчезло, и она вернулась к состоянию корня, шорош, и стала точкой Масаха, чтобы поднимать отраженный свет для Зарампина. И об этом она возмущалась, владыка, поскольку я сказал это, я уменьшу себя, то есть она жаловалась о том, что не может использовать один кетер за рампином, а вернуться к Ахор-Бахор от Хазе и ниже, то есть к состоянию Вак.
Потому что тогда у нее достаточно хасадим, и она может существовать. В Вак она может существовать.
И это, по ее мнению, было самым справедливым. Не могла стоять она в сцене Гадлута из-за недостатка хасадим, и поэтому возмущилась она, когда было сказано ей «вернись в точку под Йесод».
Почему? Пусть вернется в состояние Катнут.
Ей казалось это наказанием за свою претензию.
Я сказал здесь правильную вещь. Нуква. Нуква пришла на равную ступень с Зарампином. Ее 10 сферот и его 10 сферот. В этом состоянии она видит, что у нее недостаточно хасадим, чтобы быть подобной Зарампину, получать ради отдачи свет хохма, чтобы в ней был. И она говорит, у меня недостаточно хасадим, я не могу этого сделать. Правильно? Права? Права. То, что называется по-честному. Я хочу снова стать маленькой, как я была раньше. Ей говорят, нет, сейчас нет. Сейчас ты должна вернуться в точку, не в катнут, а в ибур. Из состояния гадлут. Зачем? Почему? Как? И за что? за то, что открыл рот. В этой истории есть несколько таких вопросов. За что наказание такое, собственно? Потом уже, как мы понимаем, это вовсе не наказание, это раскрытие новых келим.
Что значит, что в нас должно родиться ощущение, как он чувствует меня, то есть доставить наслаждение Творцу, что я стал отцом, у меня изменилась перспектива, что должно измениться, что должно измениться внутри, что должно произойти, чтобы я вдруг раз почувствовал.
Тебе есть дело до него, тебе есть дело до того, как он чувствует себя, до того, как сказано, чтобы не было у тебя чужого Бога. То есть, чтобы это не было каким-то истуканом, чем-то неживым. Есть определенное воздействие свыше, но как бы не человеческое. Найдите мне слова. Я не сообщаю ему какой-то там души. Я в конечном счете передаю Творцу свои чувства. Так? Так я могу его понять, так я могу его почувствовать. Поэтому соответствие, слияние, подобие свойств необходимы для того, чтобы он раскрылся. Я обязан поэтому принять все его свойства для того, чтобы познать его. Принять на себя все его свойства. С другой стороны, когда я получаю какие-то его свойства, принимаю его свойства на себя, я понимаю, что эти свойства находятся в нем. Я не знаю, находятся они в нем или нет, но я их чувствую. Чувствую эти свойства в нем, потому что иначе у нас не будет связи. Как две системы. Мы должны работать на одной частоте. Я здесь делаю какой-то переход, и он делает какой-то переход. И эти переходы помогают мне привести систему в соответствие. То же самое здесь. Творец, я не знаю, что это такое. Я как таковой тоже не знаю, что я есть. Я должен здесь создать форму и здесь создать форму, чтобы эти формы были подобными, и тогда мы сможем слиться.
И что это значит в ощущении? Допустим, самое лучшее состояние...
Чтобы не было тебе, не было у тебя чужого Бога, это значит, что ты должен начать видеть в нем проекцию, реакцию, меня, свою. Я сообщаю ему свою форму, передаю ему свою форму.
В каких-то келим? В каких это образуется? Где внутри меня это?
Образ Творца.
Где это во мне, рождается? В каком месте? С какой тенденцией?
В моем отношении к ближнему, когда я выстраиваю свое отношение к ближнему и начинаю его с самого материального уровня, я и Моше, я с ним сейчас делаю работу, постепенно, между нами определенная связь, материальная. Что значит материальная? Мы понимаем, что мы должны быть вместе для того, чтобы чего-то добиться. Конечно же, нет мне дела до него, а я хочу добиться чего-то третьего, это естественно. О таких материальных формах желания получать ради себя, для того, чтобы насладиться, и все такое, мы постепенно начинаем принимать важность отдачи. Приходит свет, возвращающий к источнику, дает мне иногда что-нибудь такое. А потом все больше и больше. Я начинаю чувствовать, ух, эта форма все-таки выше, чем что-либо другое. И этот мир находится в кризисе, и ничего такого особо не получается. И такие надбавки, помощь приходит со всех сторон. И я начинаю относиться к свойству отдачи, которое такое туманное, не относящееся ко мне. Я начинаю понимать, что есть такое свойство в мире, такая сила в мире, которая, ну, чего-то стоит. Это становится достойным уважения в моих глазах до такой степени, что я бы хотел, чтобы это вошло в меня, чтобы это властвовало надо мной. Я готов, чтобы это отобрало весь мой разум и мое чувство, Забери у меня все, и пусть вместо этого войдет оно. Отформатирует меня, чтобы я забыл, кто я, что я. Я хочу быть под властью этого свойства. Все это... Здесь речь пока что идет о взаимоотношениях между нами. Творец к этому еще не имеет даже отношения.
Больше этого, даже если я хочу, чтобы в товарищах образовалось это ощущение, где в этом во мне образ Творца?
В том, что я говорю о свойстве отдачи, и то, как я отношусь с этим свойством к товарищам, в этом у меня постепенно проявляется отношение к источнику этого свойства, к тому, кто формирует для нас эту жизнь. Когда я начинаю уже относиться к нему, что есть нечто, формирующее для нас все это, отсюда начинается отношение к Творцу.
И что я определяю? Что я тем самым отдаю товарищам? Это то, что он хочет от меня? Что я здесь определяю?
Он хочет, чтобы я относился к нему, а все остальное брал как средство. Что кроме него нет ничего, что все остальное искусственно и является единственным средством прийти к нему.
И мне стоит как можно быстрее, еще быстрее, чем раскрывается желание, исправлять его в отношении «человек да поможет ближнему вплоть до любви». Иначе я буду ощущать наверняка зависимость, это будет давать мне отсутствие уверенности, страхи, нестабильность, все. Буквально так. И внешнее, и внутреннее. Внутреннее, это понятно. Все эти тревоги, страхи, все эти мысли передаются друг другу. И также и внешнее. Если там будет не хватать чего-то, в итоге это будет не хватать у меня. Связь будет очень закороченной, очень такой краткой. С помощью разных видов, и физических, материальных. Поэтому здоровье индивидуума, мира, общества — это одно и то же. И нам стоит, чтобы это не раскрывалось в своем негативном проявлении, наша взаимозависимость друг от друга, а только в положительном. Иначе все страдания, которые есть в мире, будут ощущаться каждым. Это, вы такое представьте себе, это буквально нечто страшное. То есть не нужны страдания, они не должны же скрываться в больших количествах, скажем, атомная бомба или извержение вулкана какие-то, которые происходят в центре города, или земля поглощает там половину города. Этого не нужно. Достаточно маленьких страданий. Но если мы находимся уже в связи между нами, то они концентрируются в каждом, добавляются в каждом, аккумулируются таким образом, что этого достаточно. Если есть у тебя 100 детей, и у каждого свое маленькое горе, отличающееся от другого, тебе же достаточно, чтобы сойти с ума. Хотя сама по себе эта проблема, она ничтожна сама по себе. Но посмотрите, насколько раскрытие связи между нами, оно мощное.